«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Радио «Комсомольская правда», Москва, 97.2 FM. Прямой телефон 97-00-972.
97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго дня. Конечно, хотелось бы сегодня во Всемирный день космонавтики говорить о чем-нибудь возвышенном, а мы все о земном. Итак, сегодня в течение этого часа будем спорить и обсуждать тему, которая, по-моему, может обсуждаться бесконечно, тем более, что касается она абсолютно каждого живущего в этой стране. Итак, почему мы переплачиваем за коммунальные услуги? Но в данном случае речь пойдет о москвичах. Примеры будем приводить не только московские, но а теперь кто же собрался для этого разговора? Журналист московского отдела «Комсомольской правды» Екатерина Лебедева. Катя, добрый день.
Добрый день.
Наши гости и эксперты. Адвокат Шота Гаргадзе. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Член Президиума экспертного совета по ЖКХ, один из ведущих в стране экспертов в области реформирования ЖКХ Игорь Михайлович Шемякин. Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Елена Афонина. Итак, телефон прямого эфира. Называю сразу 97-00-97-2, код Москвы 495. Также буквально через 10-15 минут назову телефоны для голосования. Разумеется, будет возможность также высказать свое мнение за и против. Вопрос буду повторять не единожды. Ну и, разумеется, начать нам хотелось бы вот с чего. Идет реформа ЖКХ. Шатко-ливалко лет 15 уже, да, насколько я понимаю. Да. Так вот, вы знаете, у меня создается ощущение, что для жителей страны нашей, и также и столицы нашей родины, город-герой Москва, это не более чем фикция. А что же тогда реальность? И как одно соразмеряется с другим? Вот хочется понять, что действительно происходит с этой реформой ЖКХ и что происходит, ну, не в высших сферах, где там принимаются законы и где все указиловки рождаются, которые нам порой исполнять, а вот здесь, на земле, как говорят уже те самые милицейские, которые как не могут стать полицейскими. Итак.
Если бы реформа продолжалась в разы меньше времени, то она могла состояться. Чем дольше реформа продолжается, тем больше у нее шансов не состояться никогда.
Угу.
Сейчас пытаются внести очередные поправки в жилищный кодекс, очень большие поправки, которые призваны что-то разрулить в том запутанном состоянии, которое сложилось. А почему оно сложилось? Ведь Восточная Европа, которая в одночасье перешла в Европейский Союз и стала членами НАТО, она совершенно иначе провела эту реформу. Возьмем хотя бы тут же, ту же очень близкую модель на нашу, похожую, это ГДР. В ГДР здания были такие же, как и у нас, это хрущевки, в основном многоэтажные дома, которые очень быстро модернизировали, которые стали стоить очень дорого. Эти дома продали. Продали при помощи государства. Государство было заинтересовано продать так, чтобы купили. Но большинство населения в ГДР не собственники жилья, а они наниматели. А у нас наниматели, класс нанимателей, по сути дела, истреблен. У нас в одном доме существует и муниципальная собственность, и существует частная собственность, что очень препятствует реформированию вообще. Не говоря уж о том, что законодательство настолько усложнило процесс создания товарищ собственников жилья, процесс создания частных управляющих компаний, помехой которым является местный муниципалитет, как правило. Что у нас рынка услуг не создается еще до сих пор достаточного. А дома, в домах, если в первые годы люди стремились там что-то создавать, теперь они поняли, что это бессмысленно, все равно им мало кто будет в этом помогать. Москва в более-менее хорошем положении, потому что все-таки здесь есть реально работающих где-то 750 ТСЖ из 10 тысяч всего созданных, остальные фальшивые.
Но, тем не менее, процесс очень, процент маленький, согласитесь.
Это не то слово, это очень, очень маленький.
Но, понимаете, ведь, Игорь Михайлович, помимо того, что реформа ЖКХ как таковая буксует и не проходит ни в должном объеме, ни в должном качестве, есть еще один момент, что те, кто все-таки понял, где же здесь искать выгоду, очень очень активно ее находят. И те же самые создающиеся ТСЖ в итоге не служат для человека, наоборот, разгрузкой финансовой, в том числе и плата за коммуналку, получается не меньше, а больше. Потому что человек, который стоит во главе этого ТСЖ со своим бухгалтером и еще с кучей людей, которые, ну, в общем, как-то пытаются этим процессом руководить, в итоге руководят им в свою пользу. Вот ведь как, понимаете ли, у нас происходит.
Тем более, что юридически грамотных людей, в общем-то, в доме их найти, ну, процент их тоже невелик, что называется. Если там в доме, например, много бабушек-пенсионеров, то, в общем-то, обдурить эту бабушку-пенсионера и, там, я не знаю, подсунуть ей какую-то липовую платежку очень просто.
А тех юридически грамотных людей, которых вы все-таки в этом доме найдете, очень мало волнуют те деньги, которые они платят, потому что они люди деловые, они зарабатывают деньги, и они не считают те миллионы, те миллиарды, которые в итоге стекаются в один карман, они понимают, что их обманули на 500, на 1000, на 1500, на 2000 рублей, дай бог с ним. Я потрачу больше времени, сил и нервов для того, чтобы восстановить справедливость. Так я пойду восстанавливать справедливость в другом месте,
вот.
Там, где это выгодно.
Именно поэтому все истории, которые связаны с тем, что добились справедливости и отсудили 500 рублей, 1500, а то и, побоюсь этого слова, 5, связаны исключительно с пенсионерами. Лидия Ивановна Евсеева, которая уже уж который год во Владимирской области отсуживает у коммунальщиков деньги, теперь уже не только свои, но и деньги компаний, которые к ней обращаются, и частных клиентов. То есть это профессия, да? А, уже ее так и называют. Лидия Ивановна Евсеева, все знают, что с ней связываться нельзя. Омская пенсионерка Римма Винсковская, которая сумела раздобыть документ, который работники жилищно-коммунальной сферы оберегают от населения, словно государственную тайну. Документ представляет собой калькуляцию затрат на обслуживание жилья. Так вот, подсчитала Римма Винсковская, омская пенсионерка, что с нее за все годы содрали аж, знаете ли, лишних 2750 рублей, попыталась их отсудить и отсудила, не побоюсь этого слова, 53 рубля 13 копеек, понимаете ли, в результате длительных тяжб. Это все истории, связанные с пенсионерами, то есть с теми людьми, для которых 53 рубля или 2000 рублей – это деньги. Как правильно сказал Шота Гаргадзе, другие просто не пойдут с этим связываться.
Ну, в том-то и дело, вот кому охота там, я не знаю, в судах из-за этих 2500, да фиг с ними, с этими, что называется, 2500 рублей. Но и не каждому хочется считать, что с тебя 2500, еще 2500, еще 2500, и, как вы верно сказали, а в итоге-то набегает громадный просто сумма.
Не нужно забывать, что наша судебная система настолько рутинна, что там надо годами судиться, чтобы отсудить что-то, а потом еще годами ходить за судебным приставом, который должен еще помочь вытащить эти деньги.
Ну, не так, так все плохо, не годами, все-таки месяцами. Совсем уж не надо так нашего брата-юриста.
Практика говорит об этом.
Я хотел бы, знаете, еще на что обратить внимание. Я не помню фамилии, но думаю, что это не столь важно, сколько сам факт. Один чиновник, который был пойман на том, что он проворовался в системе ЖКХ и заработал несколько миллиардов рублей, в интервью Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что его необходимо уволить.
Замечательно.
Я ничего против не имею, но простите, а продолжение будет того, что его уволят? Или же у нас что получается? Я полагаю, что начнутся изменения той реформы, которая буксует уже на протяжении 15 лет, только в том случае, когда вопрос, а где посадки, станет актуальным и в этой сфере тоже.
Но я думаю, что не вам и не мне говорить, что у нас сейчас Уголовный кодекс в части экономических преступлений. Ведь, да?
Более чем лоялен.
Послабление, да?
Более вот, чем лоялен.
Да, а мы говорим сейчас о посадках.
Настораживает вот какой вопрос. Ведь за 15 лет факты вывода денег из жилищного хозяйства, они не были где-то спрятаны. Все их видели, все их знали. Но только сейчас наступила кампания по этому раскрытию. И одним из следствий этой кампании является и наша встреча здесь. Потому что меня уже приглашали много раз в разные места именно в последнее время.
У нас есть телефонный звонок. Простите, Екатеринбург на связи. Давайте Александра выслушаем, потом продолжим. Александр, вы в эфире. Итак.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня просто вот один такой простой вопрос, да, все уже, и даже сам президент, объявлены суммы, да, которые с помощью нашего жилищно-коммунального хозяйства выведены на Запад, это 25, по-моему, миллиардов, да, вот, Меня просто интересует, так если уже сумма озвучена, да, вот такая достаточно большая для меня, астрономическая, можно так сказать, ну, хорошо, пусть даже посадят или там уволят этого чиновника или там группу чиновников. У меня просто другой вопрос, а если знают такую сумму, почему эти деньги-то не вернуть?
Александр, может, я вас разочарую, эти 22 миллиарда вам все равно единолично не попадут. Они должны быть распределены между всеми, у кого эти деньги фактически украли.
Ну, у нас еще телефонный звонок. Сергей из Красноярска нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот что хочу сказать. У нас, вообще, короче, закон, он для народа стал карающим, а для чиновников он щадящий. Вот, вот такая тема. Просто куда ни лезь, везде, вот по мелочи наши там.
Сергей, могут... скажите, а вот вы как оцениваете? Вы, лично вы, Сергей, который проживает в городе Красноярск, переплачиваете за коммунальные услуги?
Конечно, переплачиваем и за свет, и за коммунальные услуги. Это я вообще не понимаю. У нас только гидроэлектростанция, мы как будто электричество из-за границы покупаем. У нас столько рек, а мы воду как будто, знаете, из-за границы покупаем.
А теперь второй вопрос. Сергей, понимаешь, что вы переплачиваете за коммунальные услуги? Вы пойдете отстаивать свою правду в суде, по этим судам ходить и доказывать, что вы не скушали столько киловатт-часов, сколько вам накрутили?
Вы знаете, вот еще такая тема. У нас же нет бесплатных адвокатов. Понимаете, заявление даже написать человеку нужно потратить деньги, чтобы заявление написать. Хотя в Конституции написано, что каждый гражданин может сам написать заявление в суд. Но они отказываются брать и идите и отправляют к адвокату. Мол, он вам грамотно напишет. Вот такая тема. А люди, у них денег нету, чтобы пойти и заявление подать в суд. Вот в чем проблема-то.
Да, спасибо, Сергей. 97-00-97-2, код Москвы, 495. Вопрос. Как вы считаете, переплачиваем мы за коммунальные услуги или нет? 97-00-97-2. Что-то, я думаю, что вам нужно прокомментировать вот то, о чем сказал
по
Сергей.
По поводу бесплатных услуг адвокатов.
Совершенно верно, да. И по поводу того, что суды не принимают заявления в вольной форме написанные.
Не принимают заявления, просто оно должно быть грамотно составлено. Это первое. Второе, ну не надо так уж прямо совсем, потому что есть определенная категория граждан, которым полагается бесплатная юридическая помощь, и она им оказывается. То есть достаточно обратиться в юридическую консультацию, достаточно доказать, что ты не платежеспособен, и я не думаю, что мой брат-адвокат откажет вам в предоставлении формы этого искового заявления, которого, в принципе, можно, из которой можно скачать из интернета. Поэтому не все так просто. Было бы желание. Вот когда нет желания, тогда находится тысяча причин, почему мы такие бедные и несчастные, нам бесплатно никто не помогает, мы сидим в кресле у дивана, должен адвокат прийти, принести заявление и нам вернуть наши 22 миллиарда, и желательно каждому. Но это бред, понимаете? Давайте начинать что-то делать. Подайте один человек, пусть подаст это исковое заявление. Второй, третий, весь подъезд соберется, одна форма заявления. Подавайте, судитесь, и когда это начнет принимать массовый характер, тогда поверьте мне, все затрясутся перед вами.
Вот, то есть мы выходим еще на обратную, что называется, сторону этой проблемы в том, что люди-то, наши граждане,
они
тоже
пассивны.
Получаются пассивные.
Они весьма пассивные.
А у нас Александр вновь из Екатеринбурга. Здравствуйте еще раз, Александр, если это
за
вы.
За 22 миллиарда.
Это другой Александр.
Здравствуйте, я другой Александр.
Да, и тем не менее, очень рада вас слышать. Пожалуйста.
Послушайте меня, пожалуйста. И где-то месяца три назад шла передача по центральному каналу с участием Догилевой. Там тоже обсуждалась тема ЖКХ.
Ну,
вы помните, там была такая фраза, когда она узнала, что люди, которые попытались там протестовать против ЖКХ, было 4 трупа, она сказала, я эту тему для себя закрываю. Понимаете? Идите, напишите заявление свое и попытайтесь бороться с бандитами, которые живут в ваших дворах.
Но речь шла о ЖКХ, вы ничего не перепутали? Не о недвижимости в центре Москвы, которую отстаивает Татьяна Догиль, нет?
Ни в коем случае. Речь шла именно о ЖКХ, когда там пытались переизбрать какого-то председателя. И ни одного. И их просто убивали, людей.
А, все, да, я поняла, о чем вы. Спасибо, Александр.
Ну,
итак,
на самом деле, я тоже в прошлом году поднимала эту тему того, что председатели ТСЖ, которые узнавали, что вот даже у нас тут недалеко от редакции был такой случай, к сожалению, это была такая печальная история, до конца не доказано, но с большой вероятностью того, что председатель ТСЖ просто узнал, или, нет, один из жильцов узнал, что их ТСЖ очень сильно накручивает платежи, стал сильно бороться, в итоге очень там писал везде, где только угодно, его личный сайт стали просто там банить, как угодно. угодно, и в итоге он получил 17 на живохранение, и вот увы, скончался. Ну вот, конечно, есть такие истории, но тем не менее я не думаю, что, скажем, такие истории, они должны стать причиной того, что давайте мы все теперь будем сидеть, сложив руки, и ничего не делать, смотреть на то, как нас, что называется, обкрадывают.
Ну, а давайте сейчас мы буквально на несколько секунд прервемся, потом я назову еще раз телефоны прямого эфира, озвучу вопросы и телефоны для голосования.
Комсомольская правда. Комсомольская правда. Ну, правда.
Итак, телефон прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда» 97-00-97-2, код Москвы 495. И, внимание, вот вопрос, на который вы должны ответить, позвонив по двум телефонам, которые я сейчас назову. Как вы считаете, переплачиваем ли мы за коммунальные услуги? Итак, если вы считаете, что да, переплачиваем, телефон 637-65-19. Если вы оптимисты и считаете, что нет, не переплачиваем, может быть, даже наоборот, еще до 100% не дотянули, телефон 637-65-20. Код Москвы 495. И после того, как прозвучит реклама на волне радиостанции «Комсомольская правда» и новости середины часа, мы вновь вернемся к обсуждению этой темы. Я вновь назову и телефоны для голосования, и телефон прямого эфира. Так что, если не успели услышать или записать, ничего страшного, повторю их не единожды. 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Мы по-прежнему обсуждаем тему, которая наверняка интересует всех, это мы поняли уже по тем телефонным звонкам, которые следуют из различных городов вещания радиостанции «Комсомольская правда». Вот о чем говорим. Как вы считаете, переплачиваем ли мы за коммунальные услуги? А сразу называю телефоны для голосования. Итак, если вы считаете, что да, переплачиваем, телефон 637-65-19. Если вы считаете, что нет, не переплачиваем, телефон 637-65-20. Код Москвы 495. И в завершении этого часа подведем итоги такого нашего небольшого экспресс-опроса и узнаем, какое мнение есть у аудитории радиостанции «Комсомольская правда». Ну, а теперь кто в студии? Итак, это наши гости, адвокат Шута Гаргадзе, член Президиума экспертного совета по ЖКХ, один из ведущих в стране экспертов в области реформирования ЖКХ Игорь Михайлович Шемякин, журналист «Комсомольской правды» Московского отдела Екатерина Лебедева и я, Елена Фонина. Телефон прямого эфира 97-00-97-2, код Москвы 495. Нам дозвонился Павел из Твери. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, слушаем вас.
Вы знаете, вот я живу в однокомнатной квартире, то есть у меня есть жена, маленький ребенок, которому 3,5 года, и мама. То есть вот за услуги ЖКХ, ну не считая света, все это, я плачу 2500. То есть мы переплачиваем очень сильно. И вот даже сейчас, на данный момент, у нас в Твери, значит, вода горячая, еле теплая, отопление практически отсутствует. То есть мы спим и с обогревателем, сидим, с маленький ребенок, одетыми. Значит, звоним в службу ЖКХ, и единственное, что нам говорят, значит, большие задолженности по расчетам за газ, за это, значит, снижены параметры, вот так вот, я говорю, а как вот получается? А мне отвечают, а у вас в квартире 18 градусов, я говорю, да, благодаря только электрическому обогревателю. Ну вот что же вы тогда возмущаетесь?
Спасибо, Павел. Я просто приведу статистику. С начала 2011 года в районные суды Петербурга было предъявлено 119 исков к обслуживающим организациям об обязании произвести перерасчет коммунальных услуг в части оплаты за тепло и горячую воду, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. Это просто вот к тому, что масштаб бедствия нужно понять, да? Вот
для
Павел
справки.
Из Твери. И вот, пожалуйста, Санкт-Петербург. Не маленький город, одни и те же проблемы.
Ну вот и в Москве, и в Санкт-Петербурге существует достаточно большое количество общественных организаций, которые объединяют собственников с тем, чтобы помогать им востребовать то, что у них излишне востребовали, всякие ассоциации и так далее. Но я хотел вернуться к вопросу, а в чем переплачиваем и как сделать, чтобы не переплачивать? Вопрос действительно очень серьезный. Есть, в общем-то, несколько причин переплаты, и одна из причин – это способ управления. У нас, как известно, по жилищному кодексу есть три способа управления. Непосредственная управляющая организация и товарищество собственников жилья. Самое емкое и самое дорогое – это обслуживание через управляющую организацию, потому что нужно содержать ее персонал. Как правило, это 30% от всех платежей, которые платит человек. Содержать этот персонал никому не нужный на самом деле. Самое дешевое управление – это непосредственное управление, но нельзя непосредственное управление навязать многоэтажному дому, потому что тогда верхним будет все равно, что творится в подвале, а нижним uh-huh. будет все равно, что творится на чердаке. Никогда нельзя договориться. Поэтому наиболее рациональным является товарищество собственников жилья, но при определенных условиях. Там, по нашим расчетам, в товариществах собственников жилья расходы на содержание аппарата где-то порядка 4% всего лишь. Но рентабельным товарищество собственников жилья становится тогда, когда в нем не менее 300-400 квартир типовых обычных московских. Угу. Двух-трехкомнатных.
И честный председатель ТСЖ. Вот давайте об этом тоже не забывать.
Честный председатель ТСЖ, вы знаете, вот не хотелось бы, потому что это популярная
не
тема.
Не хотелось бы честно?
Не хотелось бы говорить на эту тему, потому что честные везде нужны. Честный премьер-министр, честный президент, честный дипломат, честный продавец.
Нет, подождите, если мы говорим о том, что в своем собственном доме жильцы собираются и создают ТСЖ, выбирают председателя и надеются на то, что он-то хоть он-то с
они
нас,
выбирают,
живущих в этом доме.
Согласно закону, они выбирают не председателя, хотя это тоже могут сделать, они выбирают правление. А правление назначает
выбирает,
председателя.
Ну, эти ступеньки иерархической лестницы давайте мы опустим, в итоге выбирают председателя.
Мне послышалось иерархическая лестница, но тем не менее. Значит,
весна... Простите, да. Знаете, да.
Тем не менее, председатель – это как выбираемая, так и удаляемая фигура. Его той же процедурой, которую выбирают, той же процедурой можно и отстранить. Но когда мы говорим о том, что... Вы знаете, я столько, такой огромный опыт имею работы с товариществом собственников жилья, что понял, что, как правило, большинство из председателей – это подвижники. Это в прямом смысле подвижники. Они обращаются ко мне не с тем, как увести миллионы за границу, а с тем, как свести концы с концами и не дать разрушить товарищество собственников.
Кась, не дай соврать. Недавно одного такого подвижника лупили ногами и бросали ему в лицо документы. Вот
в жизни все бывает.
В Москве, да?
В жизни все бывает.
Ну, народ бывает, у нас... Да, конечно. Их действительно подвижниками, как ни посмотри, они подвижники, да. Но вы же сами говорите, что процент честных ТСЖ в той же Москве, он просто... он
а
мизерный.
Теперь я хочу объяснить, что я имел в виду насчет честности. Я сказал, что фальшивые ТСЖ не фальшивые, а подлинные. Подлинные от фальшивых составляют всего лишь 7%. 7,5%.
Подлинные от фальшивых. Остальные,
да.
Простите, 63% это фальшивые.
Чем отличается
93.
Фальшивое ТСЖ? 93, да. Фальшивое ТСЖ создается местной управой. Оно создается независимо от мнения собственников. И там насаждается свое руководство. Но это не самое страшное. Хорошо бы, если бы это было профессиональное руководство. Самое страшное в том, что это руководство ничем не руководит. Оно отдает все управление в руки управляющей организации. Не фальшивое от фальшивого отличается только одним. Да, закон позволяет товариществу собственников жилья передать управление управляющей организации за исключением двух моментов. Первое – это утверждать бюджет дома должно товарищество. И второе – это распоряжаться своим расчетным счетом, чтобы оплачивать только затраты, которые были произведены, только ту работу, которая была сделана. Если вы отдали счет управляющей организации, вы уже никому не нужны, и они будут делать, что хотят. Я вам приведу пример, как сделать ваши платежи намного больше, чем они естественны.
Больше или меньше?
Больше. Нет, я вам скажу, как больше,
хорошо.
Тогда вы поймете, как меньше.
Меньше. Угу.
Да. К примеру, вы управляющая организация. Вы собираете собственников жилья по нормам потребления за горячую воду, за тепло и так далее. На самом деле есть счетчики учета общедомовые, а оплачивают они, вот как управляющая организация ворует, оплачивают они поставщикам по счетчикам учета общедомовым. Собственники этого могут никогда не узнать, если у них нет товарищества собственников жилья. Что там творится в подвале дома, кто же их туда пустит? Там заперто и печать стоит. Поэтому, как правило, несколько миллионов рублей только на вот этом вот можно ежегодно выводить безболезненно. Угу. Если существует товарищество собственников жилья, то эти деньги, которые собраны сверх лимита, тепловая организация должна вернуть. Что тогда существует, что с этими деньгами происходит? Ну, это на самом деле она возвращает. Если ей претензии предъявить, она никуда не денется. Потому что количество гекокалорий, зафиксированное к началу года и к концу года, зафиксированное комиссиями, никуда не денешься.
А набирается там много. Там, я знаю, что, может, с дома там около 4 миллионов рублей.
Миллионы,
например.
Совершенно правильно вы сказали. Миллионы. И с на дома, этом, да. Только на этом, а еще на воде, а еще на других ресурсах можно просто, ничего не делая, не шевельнув пальчиком, наживать миллионы. Вот они выводятся таким образом.
Ну, у нас телефонные звонки. Давайте выслушаем сейчас тех, кто хочет к нашему разговору присоединиться. Я еще напомню телефоны для голосования. Итак, как вы считаете, переплачиваем ли мы за коммунальную услуги? Если да, вы должны позвонить по телефону 637-65-19. Если нет, 637-65-20. Код Москвы 495. И телефон прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда» 97-00-97-2. Код Москвы 495. Юрий, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Так интересно у вас все по закону. Я вот от народа хочу спросить.
Пожалуйста.
За что же вы бабушек кинули самих себя защищать? Вот они, господин юрист сидит рядом, самоуправление. Ну, во-первых, официально высказывание в прессе уже является заявлением в прокуратуру, я правильно считаю?
Официальное заявление? Что-то,
да, это
вам вопрос.
Да, это является обращением в прокуратуру.
То есть,
только в отношении кого, не совсем понятно, вы собираетесь через средства массовой информации в прокуратуру обращаться.
Юрий, вопрос вам. И с чем главное? Юрий!
Юрий сказал свое и ушел.
Нет, я не сказал. Я уже.
Тогда продолжайте.
Да-да, пожалуйста, говорите.
Мы слушаем вас.
Я хотел вам сказать, что вы сваливаете с больной головы на здоровые. Бабушки здесь абсолютно ни при чем. Есть АДЭБа, есть прокуратура, есть КРУ, в конце концов, понимаете? А вы так уходите от прокуратуры, от АДЭБов, от власти, и мы сами как будто сами это делаем ситуацию, сами из нее разбираемся. Давайте бабушке дадим Нобелевскую премию и поставим памятник, что она лучше всяких прокуратуры, АДЭБов, следствия, отделов доказала, что она права. Вы представляете, как мы спрашиваем, как на Титанике живем. У кого деньги есть, тот выплывет, а бабушки пускают все остальное, как грузом все тонут. Это страшно на самом деле. Юрист говорит, бесплатный юрист, он прекрасно знает, что в каждом отделении милиции есть прекрасный юрист, который бесплатно тебе посадит, потому что судья у него друг, зять у него кум, и местная власть, вот эта вот, которая заниматься должна этим уже по вашему выступлению, должна прям тут же поднимать и направлять туда всю эту экспертизу, все технические, научные исследования, понимаете? А бабушка какая-то бедная все это смогла доказать. Вот о чем мы говорим вообще?
Понятно, почему бабушка, а не дедушка, и зачем вообще этот разговор?
Бабушка, это я приводила примеры тех женщин, да, которые, являясь пенсионерками, отстояли свои права и выиграли дела.
Ну вообще бабушки у нас, в принципе, более активны, чем дедушки. Давайте так, для того, чтобы просто котлеты отдельно, мухи отдельно, понимать, что прокуратура, ОБЭП и все остальные правоохранительные органы и тот юрист, который там в ВВД сидит и пугает Юрия, чтобы он туда не приходил, они здесь не при делах. По одной простой причине. Существуют гражданско-правовые отношения и существует уголовный процесс. Угу. Если я не согласен с тем, сколько с меня получило ТСЖ денежных средств, то это не состав преступления, если не будет доказано мошенничество, а это гражданско-правовые отношения. Я вправе обратиться в суд с исковым заявлением о том, чтобы мне денежные средства вернули. Вот когда не вернут, и если в ходе судебного процесса вскроется факт мошенничества, тогда на здоровье, в прокуратуру судья сама направит материал. Однако не надо путать и не надо считать, что за каждый недополученный рубль, за каждый неправильный счет мы должны бегать в прокуратуру. Это не так. Что касается бабушек и так называемых бесплатных юристов. Спасение утопающих, как бы это прискорбно ни звучало, но все-таки дело рук самих управляющих. Да, оговорка по Фрейду. Самих управляющих. Дело в том, что мы сами хотели жить в том обществе, в котором мы сейчас живем. Никто никому не обязан что-то делать бесплатно. Давайте уже мы это запомним и привыкнем к тому, что если человек хочет помочь, если у него есть совесть и он жалеет бабушку, то он это сделает. Только не надо сидеть спокойно и говорить, нам все обязаны, потому что вы можете, умеете, а мы вот такие несчастные, боимся как бы куда-то прийти, потому что юристы бывают бесплатные только в ОВД. Ну, не полностью я не согласен с Юрием. Эмоциональное высказывание, которое, в принципе, никак не свяжется с логикой.
Я все-таки своего коллегу хочу поддержать в этом и хотел бы вот таким, может быть, несколько необычным приемом его поддержать. Если вы купили себе дом где-нибудь в сельской местности или на дачном участке, двухэтажный, трехэтажный, но это ваш дом, да, собственный, то вы будете обращаться к кому-то, чтобы вам помогли там крышу?
Стоп. Подождите секундочку.
Нет, подождите,
Игорь Михайлович, я имею свой собственный дом. Нет, подождите. Я не плачу за его содержание энную сумму каждый месяц.
Вы его содержите просто. Причем тут это?
Нет, подождите. Вы мне сейчас говорите, вот у вас есть дом. Вы его содержите. Но у меня есть квартира, и я ежемесячно плачу некой организации, ну, в данном случае, вот единый расчетный центр, как бы вот мне приходит
просто. Попробуй не заплати.
И попробуй не заплати за обслуживание там лифта, даже если я живу на первом этаже, за уборку лестничной клетки, за ввинчивание лампочки, за вкручивание тапочки, за ремонт розетки, за еще бог знает что, энную сумму ежемесячно. Да. Потом, когда мой дом разваливается, я прихожу и говорю, простите, я каждый месяц платила, а
вот ваш дом не должен разваливаться по определению, потому что в Европе дома не разваливаются, а с каждым годом все дороже стоит, потому что модернизация и реконструкция этих домов приводит к тому, что их остаточная стоимость стоит все выше и выше. А у нас дома деградируют, потому что управление ими неправильно выбрано.
Да какое управление, я вас умоляю. Мы сейчас даже говорим не о ТСЖ, понимаете? Мы говорим о домах и о людях, которые в этих домах живут и ежемесячно на протяжении долгих лет
получают эту платежку, смотрят в нее, и ничего им не остается, кроме как идти и платить.
И платят за содержание жилищного фонда, и платят за капремонт, который не делается по 50 лет, и платят. Вот, Катя Лебедева, пожалуйста. Она пошла в московские дома. Она провела свое расследование. Вот буквально вчера в «Комсомольской правде» была эта статья. 40 лет дома не ремонтируют, а люди платят уже бешеные деньги. Там же на миллионы идет. Уже можно было 10 домов отремонтировать.
Деньги после 93-го года. А до этого платили не бешеные деньги, а символические деньги. Все остальное содержало государство, насколько вы помните. И вот правильно было сказано, что у нас сейчас другое время. У нас мы пришли в новое бытие, в рыночную экономику, где есть у нас и доллары в кармане, и мы выезжаем в Египет и так далее.
Тогда, придя в рыночную экономику, отчитайтесь передо мной, жителям этого конкретного разваливающегося дома, принесите мне бумаги и скажите, уважаемая Елена Александровна, на протяжении 40 лет мы ваш дом не ремонтировали по одной простой причине, что эти деньги были потрачены на то 5-е, 15-е, 25-е. Кто-нибудь это делает? Отчет есть
они
какой-нибудь?
Чьи это деньги были затрачены? Вот давайте вспомним.
Я ежемесячно честно плачу.
Сколько вы платили тогда?
О, вот мы подошли к чудесному вопросу. А сколько же процентов мы платим в итоге?
Сейчас в Москве единственный город в стране, который не платит 100%. Остальные платят все 100%. Потому что в Москве есть дотации.
Ну вот не легче.
Значит ли, простите, это, что житель, ну вот навскидку, да, Александр из Екатеринбурга, или, допустим, Павел из Твери или Сергей из Красноярска, которые уже нам позвонили, могут быть уверены, они платят 100%. А это значит, что в следующем 2012 году им не скажут, что мы повысим коммунальные платежи за коммунальные услуги на необходимые 15%. У нас же выше 15 нельзя повышать, насколько я понимаю, да?
Вот. Но повышается намного больше.
Нет, неважно. Мы не повысим, потому что вы уже 100% платите.
Вот я сейчас хочу вам сказать, что существует федеральная целевая программа ЖКХ 2020 год. Да? В этой федеральной целевой программе говорится следующее. Я прочел ее и подумал, что это фантастика. Угу. Говорится следующее. Значит, коммунальные платежи вырастут в 1,6 раза по сравнению с этим годом. Да? К 2020 году, не больше.
Угу.
Да. Но самое интересное, платить люди будут меньше, потому что при помощи энергосберегающих технологий и приборов учета повсеместных будут меньше. Это первое, что меня удивило. Да? Второе было сказано, модернизация и реконструкция сегодняшних квартир приведет к тому, что они станут дороже в 1.5 раза, чем сегодня. То есть, по факту.
Куда же дороже?
Нет, они будут не для людей дороже, они будут капитально дороже. Да?
То есть так это... они и для людей будут дороже. Знаете, как цены вырастут
при продаже, при покупке будут дороже. Я говорю это не для того, чтобы сказать, вот как о нас заботится наше государство. Я хочу сказать, что наше государство нам рисует очередной миф, который вряд ли состоится, потому что до 2020 года уж не так и долго, правда? Ведь сегодня 2011 год идет.
Но ваши прогнозы, у нас остаются буквально 2 минуты для того, чтобы мы могли подвести итоги.
Хотелось бы все-таки вывод, что ли, какой-то. Есть ли смысл нам вообще бороться за
это? Игорь Михайлович, уважаемый вы наш, скажите, вот вы сейчас произнесли замечательную вещь, что да, в Москве 100% мы не платим за коммуналку, смиримся, ладно, бог с ним, в Москве хорошо живут, город богатый, ладно, уж как-нибудь потянем, пенсионеры, уважаемые, подтяните потуже ремешки. Но жители других городов могут быть уверены, что платежки не будут в сумме увеличиваться в итоге?
Нет, вот, не увеличение могут. Будет обязательно. Каждый год.
При этом 100%
это
они
единственное,
платят.
В чем они могут быть уверены. Увеличение будет.
Ну и что я могу сказать? Так, ну, подводим итоги. Телефоны для голосования называть уже не буду. Вопрос озвучу. Итак, спрашивали мы вас, наши уважаемые радиослушатели. Как вы считаете, переплачиваем ли мы за коммунальные услуги? И вот теперь барабанная дробь, я оглашаю цифру. 100%, ни одного голоса не было против, 100% тех, кто принял участие в этом опросе, сказали «да». Переплачиваем.
Ну, это прогнозируемый результат.
Нет, подождите, как прогнозируем? Если мы говорим, что...
Мы переплачиваем.
Нет, нет, вы говорите, мы недоплачиваем. Может быть, сознательные есть, которые понимают, что да, ну, стоит это все дороже, что...
Как-то... Нет, сознательные есть, только когда дело касается их личного рубля, то эта сознательность, она отходит на второй план. И если есть возможность сказать, что да, мы переплачиваем, мы никогда не скажем «нет, берите с нас больше». Какова бы ни была эта сумма. Вопрос еще заключается в том, что, может быть, эта цифра и была бы резонной и имела бы право на существование, если бы нам предоставляли бы качественные услуги.
Вот. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Я благодарю наших гостей, адвокат Шута Гаргадзе, ну, а также эксперт в области реформирования ЖКХ Игорь Шемякин, Екатерина Лебедева и Елена Фонина были с вами в течение этого часа. Спасибо всем, кто принимал участие в разговоре.
«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Поспорим? Радио «Комсомольская правда», Москва, 97.2 FM. Прямой телефон 97-00-972.